Я всех приветствую, друзья мои. К сожалению, так получилось, что нашего брата Евгения сегодня нет, он заболел, будем молиться о нем. Ту тему, которую сегодня, я думаю, что было бы самое время нам обсудить, она написана в ваших листочках, это тема воспитания, но воспитание детей. Мы сможем с вами пройти сегодня только первую часть, всего лишь чуть-чуть. Некоторое время назад в церкви Преображения в Самаре было принято решение, чтобы сделать воскресную школу для взрослых. А это подразумевало, что дети будут находиться в течение всего служения, основной части, в общем зале. Все бы ничего, да дети вот не привыкли сидеть. Что делать? И тогда было решение научить их. Ну как? Сказать какую-то проповедь для детей, ну, может быть, было бы полезно, но это не решило бы полностью проблемы. Тогда было принято решение, чтобы помочь родителям понять свою задачу и как реализовать ее. И это сделал один брат, Алексей Прокопенко. Так что вот ту проповедь, которую я сейчас скажу, фактически это его проповедь. Я ее переделал, как бы уже вот пропустил через себя. Но чтобы никто не обвинил меня в плагиате, то это его действительно проповедь, мое тут чуть-чуть что-то. С другой стороны, когда я говорю вот о воспитании детей, я вот так чуть-чуть, да, я понимаю, что это откладывает определенную ответственность на меня, на самого. Почему? Потому что я сам не идеальный человек, не идеальный отец, я это понимаю. И послание Иакова, оно об этом говорит. Немногие делайтесь учителями. Почему? Да потому что спрос, он гораздо выше. И потом люди совершенно справедливы, они будут смотреть на то, как я общаюсь с детьми, как я воспитываю, как они слушаются. Вот, несмотря на все это, я понимаю, что это чрезвычайно важная тема. Дело в том, что наше общество, оно обмануто западной культурой. И как часто мы видим такую картину. Родители отдают детей в садик с пансионом. Они спешат избавиться от них и отдать в школу с продленкой, в воскресную школу на все служение, в детский христианский лагерь на все лето. Для чего? Потому что есть специалисты, которые знают, как воспитывать детей. А кто мы? Мы просто так, дилетанты. С другой стороны, родители, они хотят, может быть, воспитывать детей, правильно? Они знают, а какой же из 200 методик воспользоваться. Что правильно? Какая есть позиция Писания на этот счет? И мы посмотрим как раз о том, что говорит Писание. И это чрезвычайно важная тема для каждой семейной пары, у которой есть дети. Эта тема, она также важна для пожилых людей, у которых есть внуки. Почему? Потому что послание к Титу, 2 глава, 4-5 стих, это послание учит нас, что женщины, старицы, они могли вразумлять молодых женщин, помогать, как воспитывать детей. И поэтому, если вы вооружитесь вот этим инструментом, вы можете помочь другим. С другой стороны, эта проповедь важна для служителей. 1 Тимофея, 3 глава, она говорит о пастыре, о диаконе. И одно отличительное качество пастырей и диаконов, которое должно быть в их характере. Что? Совершенно верно. Они должны управлять собственным домом, быть попечительными о доме своем. Совершенно верно. И эта проповедь, она также важна и для неженатых молодых людей, для незамужних девушек. Почему? Потому что, по крайней мере, кто-то из них, они находятся под властью родителей, живут в своем доме. В доме родителей, и они обязаны подчиняться правилам, которые родители для них поставили. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, это чрезвычайно важная тема. И мы хотим не оказаться преступниками перед Богом. И перед тем, как мы начнем говорить о воспитании детей, мне бы хотелось сделать небольшую ремарку. Мы не будем говорить о жестокости, о самодурстве, об уничижении детей. Почему? Потому что вот это вот понимание дисциплинирования, оно сразу кого-то напоминает отца или мать, которую в приступе ярости хватает все, что попадется под руку, и начинает колотить своего ребенка. Нет, мы не будем говорить об этом. Но между одним полюсом безнаказанности и жестокостью есть именно библейский путь, как необходимо воспитывать и дисциплинировать своего сына или дочь. Итак, сегодня мы с вами прочтем послание к Ефесянам, это будет основа, и мы с вами прочитаем 6 главу с 1 по 4 стихи. И я попросил бы вас, чтобы мы встали и мы прочтем этот текст. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Помолимся. Отец, это то слово, которое Ты дал для каждого из нас. Мы желаем, чтобы сегодня оно стало понятным и ясным для нас. Мы желаем, чтобы это слово побудило нас к исполнению его. Мы желаем, чтобы оно стало нашей сущностью, плотью и кровью. Господь, мы просим Тебя, благослови нас в этом ради Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, в этом тексте, по крайней мере, три фазы мы можем увидеть в воспитании детей. Первая фаза, она... Мы можем ее обозвать дисциплинирование и научение. И фактически весь текст с 1 стиха по начало 4 стиха, он описывает вот эту первую фразу. Дисциплинирование и обучение. Или по-другому можно сказать, дай мне свое внимание. Это то, когда мы пытаемся ребенка поставить в какие-то рамки. Вторая фаза называется катехизация. Это 4 стих в середине. Воспитывайте в учении. Или дай мне свой разум. Об этом мы будем говорить на следующем служении, если Бог даст. И последнее наставничество. Это окончание 4 стиха. Или по-другому, дай мне свою руку. Это конец 4 стиха. Об этом мы будем говорить тоже, если Бог даст, на следующем служении. Сегодня мы поговорим только о первой фазе наставничества, воспитания детей, дисциплинирования и обучения. Мы хотим взять внимание ребенка, поймать его, хотим наставить его. Что же ему нужно делать? Итак, посмотрите, пожалуйста, 6 глава. Ясное повеление. «Дети, повинуйтесь». Это не вопрос выбора, это не вопрос желания, это ясное повеление. Дети, повинуйтесь. Итак, смотрите, Господь повелевает ребенку, чтобы он повиновался. В то же время Бог повелевает родителям контролировать этот процесс. Другими словами, чтобы ребенок повиновался, это наша ответственность, ответственность родителей. Ребенок был сотворен Богом, на него возложена эта ответственность, и мы ответственны за контроль, за то, чтобы ребенок практически подчинялся власти родителей и, естественно, власти Бога. Если ребенок не слушается родителей, что он нарушает? Заповедь Божию. Значит, перед кем он становится нарушителем? Перед Богом. Совершенно верно. Итак, на самом деле, это ответственность моя. Бог с меня требует, чтобы я выполнял Его Слово, чтобы я контролировал, чтобы ребенок был в этих рамках. Итак, повиновение, вот само слово «повинуйтесь», оно происходит от корня слушаться, да, или быть в послушании, отреагировать немедленно. И оно требует от ребенка, чтобы ребенок немедленно выполнил, что от него требует отец или мать. И поэтому невозможно закрыть глаза и сказать, ну ладно, делай, что хочешь. И я видел, и вы, наверное, видели такую ситуацию. Отец говорит, так, Ваня, подойди ко мне. Я считаю, раз, два, три. И ребенок понимает, что ему нужно подойти или отреагировать на то, что ему родители сказали, где-то между 1 и 10. То есть ему не обязательно это делать сразу. Мы учим ребенка, что непослушание, оно возможно. Как-то жена моего друга наблюдала в магазине такую картину. Ребенок требовал у матери, чтобы мать купила ему какую-то игрушку. Мать объясняла ему, что нет, это невозможно. Что сделал ребенок? Он упал на пол, стал дрыгать ногами, закатил истерику. И тут побежала какая-то бабушка, купила эту игрушку и отдала этому мальчику. Спасибо, бабушка, вы только что научили, как можно не слушаться родителей и как можно ими манипулировать. Совершенно верно. Когда вы не дисциплинируете, не наставляете своего ребенка, вы учите его, как можно не слушаться. Итак, Библия говорит, дети, повинуйтесь. Это ответственность родителей, чтобы обеспечить повиновение своего ребенка. И посмотрите дальше. Второй стих. «Почитай отца и мать». Вот это слово «почитай», оно вносит оттенок, аспект отношения. То есть это добровольное подчинение. Это добровольное подчинение власти, подчинение под власть кого-то, под власть отца или мать. Вот это слово «почитай». Или другими словами, когда мы говорим о почитании родителей, это означает, что ребенок должен послушаться без промедления, это мы с вами сказали, без принуждения, без оговорок и без недовольства. Например, если отец начнет кричать или угрожать, «Если ты не выполнишь, я тебя сейчас же выпарю!» Что он делает? Он угрожает ребенку, и ребенок подчинится, но не добровольно, а потому что над ним нависла вот эта вот угроза. Если ребенок выполняет то, что ему сказали, но он начинает капризничать, отец ему говорит, иди спать. А что так рано? Я еще спокойной ночи не посмотрел. Что он делает? Он не добровольно подчиняется. Он говорит, есть мои планы, и, пожалуйста, они должны быть выше, чем все остальное. Ребенок придумает массу отговорок. Если ребенок выполняет то, что ему сказали, он это делает быстро, но он делает это с недовольным лицом. Он может быть, опять мне это достали уже, да? Вот это видно, да, когда вот внутренний бунт. Опять, это непочтение. И Библия ясно учит, дети, почитайте своих родителей. То есть, смотрите, что здесь происходит. Это то, что обязан ребенок выполнить. Он должен не только послушаться немедленно, он обязан исполнить это с правильным отношением. Без оговорок, без сожаления, без капризов. Он должен это выполнить. Что это даст? Третий стих. И будет тебе благо. Другими словами, Господь очерчивает круг, находясь в котором ребенок получает благословение. Посмотрите, что мы делаем, если мы позволяем ребенку не слушаться? Значит, мы позволяем ему выйти за этот круг благословений. Значит, мы говорим, неважно, ты можешь жить, как ты хочешь. Бог очертил этот круг. Круг повиновения родительской власти. Круг почтения родителям. И здесь ребенок получает благословение. Другими словами, если мы попытаемся добиться послушания от наших детей, но ради собственной выгоды, ради того, чтобы нам было бы хорошо, чтобы нам было бы спокойно, это не будет действительно библейской целью. Смотрите, здесь цель, чтобы ребенку было благо. Мы хотим обеспечить ему действительно божественное благословение. Теперь хороший вопрос, который вполне естественно может задать человек. Хорошо, а как ребенка поместить под этот купол, в этот круг Божьих благословений? Я понимаю, что это нужно сделать. Нужно обеспечить, чтобы он повиновался, чтобы он почитал. А как? И тогда мы с вами обращаемся к книге Притч, 22 глава, 6 стих. Чрезвычайно важный текст. И мы потом еще из книги Притч еще несколько текстов прочтем. Книга Притч, 22, 6. Смотрите. «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Что нужно сделать? Как поместить ребенка в этот круг благословений? Наставить. Помочь ему. Наставить его, когда ему станет лет 50? Не выйдет. Или 16? Нет. В начале пути. В самом только его... При самых его первых шагах, когда только начинается формирование его мышления, наставить. И это осуществляется за счет дисциплинирования. Пожалуйста, посмотрите, в этой же главе, 15 стих. Глупость привязалась к сердцу юноши, но что? Время удалит ее от него. Так? Нет. Исправительная розга, совершенно верно, удалит ее от него. Исправительная розга. Другими словами, Писание чрезвычайно откровенно говорит, шлепайте своих детей, наказывайте их, и это так должно быть. И в связи с этим возникает несколько проблем, по крайней мере, две. Первая проблема. Люди больше слушаются психологов, чем Христа. Они больше прислушиваются к доктору Споку, чем к доктору Христу. Что говорят психологи? Знаменитый психолог, доктор Вальтер Альварс, он заслуженный консультант клиники Майо, он вот что написал. «Шлепать ребенка – это форма насилия над детьми. И уж, конечно, никакой нормальный родитель не будет этим заниматься». Американский союз гражданских свобод, он вот что-то заявил, что он готов подать в суд на любого из родителей, который осмелится шлепнуть ребенка. И это действительно, это факт. Моя сестра живет в Америке, и ей пришлось водить своего сына в речевой центр. И педагоги заметили на попке следы от памперса, и они посчитали, что это следы от ремня. Они вызвали моего зятя и сестру, сказали, вы знаете, вы порите своего ребенка. Если мы еще что-то увидим, мы подадим на вас суд, и ребенка у вас заберут по суду. Все. И на самом деле, это общество, которое воспитано американскими психологами, вот экспертами. Но один мудрый человек, вот он что сказал. Он, цитирую, «Обратили ли вы внимание, как много бед пришло вместе с экспертами? После Второй мировой войны наступила великая эра экспертов по воспитанию детей. Доктор Спок был лишь вершиной айсберга. Нельзя было включить телевизор или радио, или открыть газету или журнал без того, чтобы не столкнуться с целой армией экспертов, заявляющих, что они знают, как нужно воспитывать вашего ребенка». И в первую очередь эти эксперты подчеркивали, что непрофессионалы заблуждались в своем подходе. Мол, самый нужный современный научный способ обращения с детьми – вот он, а не простецкие традиционные методы. В результате последовали беспрецедентная волна подростковой преступности, суицида, венерических болезней, беременности. Единственное, что уменьшилось – это школьная успеваемость. Это действительно, это так. Единственное, что уменьшилось, это школьная успеваемость. И самое главное, что доктор Спок, один из главных противников физического наказания детей, а потом уже в журнале Red Book в 1974 году, он взял свои слова обратно и опубликовал статью «Как не воспитать ребенка невоспитанным». И вот что он там сказал. «Мы, как профессионалы, сыграли злую шутку с отцами и матерями». Смотрите, он говорит, мы сыграли злую шутку. Конечно, мы сделали это из лучших побуждений. Но когда мы это поняли, было уже слишком поздно, и наше всезнайство успело подорвать уверенность родителей. Неумение проявлять твердость – вот, на мой взгляд, самая распространенная проблема американских родителей в наше время. Друзья мои, проблема не в том, что доктор Спок был когда-то плохим, а теперь хорошим. Раньше его не надо было слушать, а теперь нужно его слушать. Проблема не в этом. А проблема в том, кто настоящий эксперт. Кому вы подчиняетесь, кому вы прислушиваетесь, кому вы будете больше доверять воспитание вашего ребенка? Экспертам или настоящему эксперту Христу, кто больше знает? Психологи говорят, кто по-настоящему любит своего ребенка, тот не будет его наказывать розгой. Господь говорит, кто по-настоящему любит своего ребенка, тот не будет жалеть розги для своего ребенка. Видите, да? Проблема 2. Она заключается в том, что мы слышим о разного рода злоупотреблениях, жестокости, о насилии в физическом наказании. И действительно, что мы можем сказать? Что жестокость – это грех. Библия нигде не оправдывает жестокость. Но я бы хотел спросить вас, знаете ли вы, почему же многие родители, ну или некоторые родители жестоко наказывают своего ребенка? На самом деле, механизм довольно простой. Вот ребенок с утра, он успел уже совершить 15 проступков, за которые его нужно было бы наказать ремнем. А вы его не наказываете, вы держитесь. И постепенно вот это раздражение, оно накапливается, оно поднимается. И потом наступает критический момент, когда вы уже просто не можете держаться. Хватаете, что было под руку, в приступе ярости и гнева, бьете своего ребенка, и потом вам стыдно. Стыдно за то, что вы так поступили. Вас мучает совесть, и вы жалеете своего ребенка. И позвольте вас спросить, что же наступит в следующий раз? То же самое. Ребенок будет что-то делать, и вам будет жалко его наказать, потому что вы будете испытывать чувство стыда. И это будет до той поры, пока вот эта критическая масса, она не накопится. Когда, наконец, снова это все прорвется, и в гневе родитель сорвется на своего ребенка и накажет. И так будет повторяться снова и снова и снова. И это действительно, это наблюдение, что чаще всего жестоко обращаются со своими родителями те, кто непоследовательно наказывает, непоследовательно дисциплинирует своих детей. Но когда вы применяете розгу последовательно, то это приведет к определенному результату. Какой результат? Если отец или мать последовательно применяют наказание, к чему это приводит? Во-первых, вы показываете, что вы сами послушны библейскому учению. Вы видите, послание к Ефесянам говорит, дети обязаны подчиняться, и вы говорите, слушай, это библейское требование. Я хочу, чтобы ты подчинялся Библии. Ты видишь, Библия от меня требует, чтобы я тебя наказал. Поэтому я подчиняюсь сам Богу. А потом вы учите ребенка подчиняться. Потом вы демонстрируете свою любовь и посвящение. На самом деле наказание – это признак сыновства. Помните послание к евреям, 12 глава, 5 стих? Мы говорим, это любовь, это проявление моей любви к тебе. Вы культивируете в ребенке плоды праведности, Вы снова возвращаете ребенка в этот круг благословения, и вы создаете между собой и ребенком атмосферу открытости и близости. Главная цель наказания не в том, чтобы механически просто выпороть ребенка, ничего ему не объясняя, выместить свой гнев, раздражение. Нет, вовсе не в этом. Я прошу вас открыть книгу Притчи, 29 глава, 15 стих. Там как раз цель 29:15. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Посмотрите, два параллельных процесса. Розга и обличение. Не розга только или обличение только, но розга и обличение, они дают что? Какая цель? Мудрость. Вы видите? Мудрость. Итак, мы хотим, наказывая ребенка, привести его к пониманию греховности своего сердца. Мы хотим показать, что ты грешник. И все, что есть в тебе, оно плохое. И ты нуждаешься в Искупителе Иисусе Христе. Ты нуждаешься в том, кто может изменить тебя. Мы не хотим воспитать из ребенка просто лицемера и говорить ему: да, ты можешь себя вести хорошо, в следующий раз так не делай. Мы ему говорим: посмотри, вот это событие, оно ясно показало, кто ты есть на самом деле. Что твое сердце, оно порочное, греховное. И это просто проявилось. Мой друг, ну, можно сказать, да, друг, пастор одной церкви, у него 9 детей, брат Павел, и он рассказывал просто, как он сам воспитывает своих детей. И он говорит: перед тем, как наказывать ребенка, я увожу его в отдельную комнату, в уединенную комнату. Для чего? Потому что наказание – это не средство унижения ребенка, это средство дисциплинирования, чтобы там не было посторонних глаз. И там я обсуждаю с ним, что же произошло. Я говорю: хорошо, что ты сделал? В чем грех заключается? Ну, я не послушался папу. Угу, хорошо. То есть Библия говорит: подчиняйся, да, ты не послушался. Это грех, совершенно верно. И дальше он напоминает ребенку, что грех огорчает Бога. Что грех, его грех отправил Иисуса Христа на крест. И дальше он говорит: вот смотри, ты согрешил, но Писание, оно повелевает, оно ставит меня в рамки. Я должен тебя наказать, чтобы ты так не вел себя в следующий раз. И вместе с ребенком они повторяют стих. Может быть, вот Ефесянам, 6 глава, 1 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям. Затем Пол, он шлепает своего ребенка, но не рукой, ни в коем случае, а либо розгой, либо ремнем. Почему? Потому что рука – это всегда продолжение вас. И у ребенка не должно ассоциироваться наказание с вами, но с каким-то другим посторонним предметом. И он шлепает его по той части тела, для которой Господь сотворил. Действительно, там нет мозгов, там нет костей, и вы там ничего не ушибете. И это самое лучшее место. Это наказание должно быть чувствительным, чтобы ребенок это чувствовал. Нет смысла шлепать ребенка по памперсу. Он, может быть, да, скажет: ну ладно. Ребенок плачет, но и только, если ребенок закатывает истерику. Это означает, что он бунтует. И он рассказал, что если ребенок бунтует, он заканчивает одно наказание, потом он говорит: слушай, смотри, ты бунтуешь. На самом деле это ты нарушаешь заповедь Божию, повиновение, да? Покорность. Я тебя должен наказать. И он снова наказывает. И так до тех пор, пока ребенок не смиряется, пока он не понимает, что бунтарство, оно бессмысленно. И если вы позволяете ребенку вот закатывать истерику, значит, он подумает в следующий раз: ага, я могу таким образом управлять своими родителями. Вот что мне нужно делать, и я могу так вот вырулить, и в следующий раз меня родители наказывать не будут. Нет. Обязательно должно быть без истерик. Просто плач, который... Но на этом наказание не заканчивается. Он не отправляет своего ребенка и говорит, все, иди отсюда. Нет. Он обнимает своего ребенка, беседует с ним, они молятся. Сначала ребенок исповедует свой грех перед Богом, называя его по имени. Потом отец благодарит Бога и точно так же просит за своего сына или за свою дочь. А потом Пол, он обычно спрашивает и подготавливает ребенка. Он говорит, скажи мне, а что ты будешь делать, если ты опять окажешься в такой же ситуации? Ага, он формирует у него уже правильную модель поведения, как он должен себя вести в подобной ситуации. Они обнимаются, и все. Все, проблема решена. Это совершенно правильное дисциплинирование. Смотрите, Пол, он не ставит ребенка в угол. Он не отворачивается от него, он не объявляет ему бойкот. Ребенок просто не может жить в состоянии хронического стресса, в состоянии отвержения. Есть проблема, проблема решена, все, мир. Все ясно и понятно. Они потом разобрались с проблемой, идут вместе радуются. Конечно, на это требуется время. Конечно, на это требуется энергия. Но усилия, они стоят того результата, к которому мы двигаемся. У одного пастора была дочка. Она вела себя вызывающе и упорно не хотела здороваться и прощаться с людьми в церкви. Родители использовали всевозможные средства, а ребенок так и не прощался. И наконец они решили, что все, так дальше продолжаться не может. И вот однажды они уходят из церкви, отец говорит, дочка, попрощайся с диаконом. Там как раз диакон. Она молчит и принципиально не прощается. Ну, вы знаете, есть дети тихие, то есть те, которые вот стеснительные. Но стеснительность – это не грех. Но когда родители говорят, дочка, попрощайся, а ребенок откровенно бунтует и не выполняет. Это грех. Дочка бесполезно не прощается. Тогда отец говорит, диакон, подождите, пожалуйста, вот несколько минут. Он берет свою дочку, идет с ней в пасторскую, объясняет, наказывает и возвращается. Дочка, попрощайся. Дочка молчит. Он говорит, брат, подождите, пожалуйста. Они обратно уходят в пасторскую, возвращаются, дочка молчит. И так 13 раз. 13 раз. В конце диакон говорит, девочка, миленькая, ну попрощайся, пожалуйста. Друзья мои, но в конце концов она попрощалась. И эта проблема была решена раз и навсегда. Раз и навсегда. Это не значит, что отец был нетерпелив. Он делал это с огромным терпением. Он не раздражался, не гневался. Он спокойно объяснял, наставлял своего ребенка. Потом применял дисциплинирование. Но ребенок стоял на своем. Возможно, они упустили время, и, возможно, если бы это произошло, скажем, если бы они попытались решать эту проблему раньше, это все было бы решено просто. И не потребовалось бы 13 раз наказывать их дочь. Но вместе с тем, они применили эти библейские принципы наказания, и это произвело должный результат. Вместе с тем, мы должны об этом сказать, наказание может быть неправильным, дисциплинирование может быть неверным. Когда же дисциплинирование, наказание может быть неверным? Давайте мы с вами снова откроем послание к Ефесянам, 6 главу. И мы с вами прочтем 4 стих. отцы, не раздражайте детей ваших. Апостол Павел говорит, вы, отцы, можете наставлять своего ребенка, вы можете требовать от него повиновения и почтения, но вы не можете раздражать его. Ваше дисциплинирование может быть неверным. И когда же дисциплинирование, наставление ребенка может быть неправильным? Когда вы требуете с него что-то без обучения. Не раздражайте детей ваших, смотрите 4 стих, но что делайте? Воспитывайте. Ясное противопоставление. Не раздражайте, но воспитывайте. Наказание не может быть, если вы ничему ребенку не научили. Но представьте себе. Вы отправляете ребенка в первый класс. А там учительница, довольно странная. Вместо того, чтобы чему-то учить своих детей в классе, она начинает им ставить двойки. И говорит, так, ты не умеешь писать сочинение на 10 страниц? Двойка. Ты не знаешь логарифмов? Это что такое? Двойка. Ты не знаешь закона Бойля-Мариотта из химии газов? Двойка. Ты не знаешь квантовой механики? Что за бред? Двойка. Ну, что мы сказали бы о таком учителе? Она не знает никаких правил. Она не выполняет свои работы. Она только раздражает своих детей. И, скорее всего, дети бы не учились в таком классе. Скорее всего, они бы вообще просто перестали посещать школу. И на самом деле, мы то же самое. Мы можем раздражать детей, если мы ничему не учим их, а спрашиваем с них, как со взрослых. Вместо этого необходимо учить ребенка. Мой друг опять он рассказывал про то, как он говорит, если вот едут они в церковь, а ребенок не здоровается, что сделать? Можно, конечно, ему сказать, ну-ка поздоровайся быстро. Да? А можно научить его дома и прорепетировать с ним. Так, сынок, мы с тобой приедем в церковь, тебе нужно будет протянуть руку и сказать «Здрасте». Да? Давай, прорепетируем. Я буду сначала тобой, а ты будешь чужим дядей. Вот, прорепетировали. Теперь мы с тобой меняемся. И так проделывают столько, сколько раз нужно. 5, 6, 7, сколько нужно. И все. Ребенок будет знать, что от него требуется. И когда они оказываются в церкви, для него это не является чем-то новым. Он уже 10 раз с папой прорепетировал, поэтому это легко. Поэтому, если мы требуем что-то с нашего сына или дочери, того, чему мы их не научили, мы раздражаем своего ребенка. Потом, родители будут раздражать своих детей, если они будут наказывать их с криком. Что происходит, когда отец или мать кричат, когда они обзывают своих детей? Они их унижают. Ребенок таким образом чувствует, что он похож на какую-то скотину, с которым можно вот только вот так разговаривать. И когда мы кричим на ребенка, мы подаем ему пример, как не нужно делать. И мы подаем ему пример, что нас можно не слушаться с первого раза. Только тогда, когда отец или мать срываются на крик, вот тогда их надо послушаться. Нет. Родители будут раздражать своих детей, если в воспитании они будут проявлять непостоянство. Например, у отца или у матери разные требования. Отец говорит, нельзя смотреть телевизор. Мама говорит, да ладно, включай. Отец приходит, ребенок смотрит телевизор. Отец говорит, ты меня не послушался. Хватает ремень. То есть родители должны договориться, у них должен быть один стандарт. Или, когда жена непослушна своему мужу, тогда что происходит? Жена требует от ребенка, чтобы ребенок подчинялся ей. Ребенок смотрит, мам, ну ты же сама от папы не слушаешься. Все очень просто. Все очень просто. Ребенок, на самом деле, он видит гораздо больше, чем мы себе можем даже представить. Поэтому, если в семье дети не слушаются маму, нужно задать вопрос, а слушается ли мама папу? Потом, родители будут раздражать своих детей, если они будут придираться к ним по мелочам. Ну, представьте себе, как вообще можно жить в такой обстановке? Что ты взял? Почему не положил? Куда-то не пошел? А ну-ка, почему не тут стал? То есть, когда ребенок живет вот в такой вот постоянной обстановке напряжения, стресса, он раздражается. Мой племянник, его воспитывают вот в такой ужасной обстановке. Я вижу, это ужасно дерганный, зашуганный ребенок. Родители будут раздражать своих детей, если они будут наказывать их несправедливо. Например, ребенок на самом деле что-то не сделал, а вы его наказали. Ребенок не ломал игрушку, а вы, не разобравшись, сказали, схватили ремень и наказали его. Нет. И родители будут раздражать детей, если они будут наказывать их за то, что не является грехом. Например, ребенок разбил вазу дома, да? Вы ее сами не убрали, а он зацепил ее. Конечно, если вы ему сказали, сын, вот здесь играть тебе нельзя, а он здесь играл и зацепил и разбил, да, понятно, это является грехом, потому что он не послушался. Но если он это сделал нечаянно, какая бы ценная эта вещь ни была, это абсолютно ничего не значит. Итак, друзья мои, мы с вами говорили о первой фазе воспитания ребенка, воспитания детей. Фаза дисциплинирования и обучения. Или другими словами, дай мне свое внимание. Книга Притч, я еще раз хочу вернуться к этому, она учит, наставь юношу в начале пути, и он не уклонится от него, когда и состарится. Итак, Библия учит нас, что то, что необходимо нам сделать, это наставить ребенка в самом начале. Друзья мои, здесь много людей, которые не являются родителями, но это то, что требует с вас Бог. Бог требует от вас подчинения. Бог требует от вас почитания своего отца или матери. Конечно, когда вы вышли уже из семьи, когда вы живете где-то отдельно, вот эти связи, они гораздо тоньше, да? Они гораздо слабее. Но это не значит, что вы можете со своими родителями разговаривать непочтительно. Это не значит, что когда они просят вас о чем-то, то вы должны просто отмахнуться от этого. Нет. Писание чрезвычайно ясно. Эту же заповедь оно оставляет и вам. Почитайте своих родителей. Мы хотим влиять на наших детей. Мы хотим сами, поскольку мы являемся детьми у наших родителей, быть вот теми людьми, которые...